Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Как всегда, с вами Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Мы сегодня расскажем о некоторых дипломатических, военно-дипломатических усилиях, которые предпринимают страны Запада, о том, как руководство в России видит возможность переговоров с Украиной. Есть новые цитаты по этой теме, хотя очень многие на Западе подвергают все эти высказывания российского руководства сомнению. Но сначала, и как всегда, о том, где в Украине стреляли, что происходило на фронте и так далее. Ксюша, что у тебя есть?
Обстрелы на этот раз были в западной части Украины. Во вторник в Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы, сработала противовоздушная оборона, и сбитая ракета Российской Федерации повредила объект инфраструктуры. Сначала сообщалось о 4 пострадавших, среди них ребенок, а вечером количество пострадавших возросло до 6. Но еще эти данные будут уточняться. В ночь на 14 июня также были обстреляны территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей. И бои не прекращаются в Луганской и Донецкой областях. В Сумской области ночью обстреливали пограничные общины из артиллерии и минометов. По предварительным данным, повреждена насосная станция. В Днепропетровской области 2 района были обстреляны из ураганов. Там повреждены жилые дома. В Харькове ночь прошла с обстрелами. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего же в течение суток в результате обстрелов ранения получили 5 человек в Изюмском, Чугуевском районах, это в Харьковской области, и в самом Харькове. Что касается Донбасса, в Луганской области продолжается штурм Северодонецка, и еще одно попадание было целенаправленное в объекты Северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Тем временем Министерство обороны России заявляет, что предложило украинским формированием на территории химического завода «Азот» в Северодонецке сложить оружие. То есть разворачивается сейчас примерно такой же сценарий, какой мы видели в Мариуполе. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороны Российской Федерации Михаил Мизинцев. 15 июня Минобороны обещает открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей, которые находятся на комбинате «Азот». Украинская сторона предлагала провести эвакуацию в Лисичанск. Российские военные предложили с 8 утра 15 июня прекратить любые боевые действия, цитирую дальше, выпустить удерживаемых мирных граждан через данный гуманитарный коридор в населенном пункте Сватово, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие. Это, я еще раз подчеркну, цитата, это заявление российского министерства обороны.
Да, действительно, Михаил Мизинцев делает такие заявления. Кроме того, защитников украинской территории, украинского города, он называет боевиками националистических батальонов и иностранными наемниками. Ну и Россия именно не допустила открытия гуманитарного коридора в сторону территории, которая контролируется Украиной, потому что, как сказали вот эти вот российские начальники, вроде как вместе с гражданскими лицами могут уйти оттуда представители украинских вооруженных сил. Мизинцев сказал, что выходить надо с белыми флагами и в сторону так называемой ДНР, насколько я понимаю. Ну и самое, пожалуй, смешное, если только вот не горькое, заявление Мизинцева, я его сейчас процитирую: «Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе». То есть мы-то точно знаем, что весь этот фарс, который Россия и подконтрольные ей сепаратисты разыгрывают с теми, кто попал в плен из Мариуполя, с Азовстали, он никакого отношения не имеет к Женевским конвенциям, и это уже задокументировано. Более того, главы сепаратистских регионов не скрывают, что хотят вот эти трибуналы проводить и так далее. Но, тем не менее, российское командование обещает тем, кто сидит на комбинате «Азот», судьбу тех, кто сидел на Азовстали. И это, конечно, очень показательно, как совершенно четко российские заявления расходятся с реальностью.
Я бы хотела добавить еще про Мариуполь, я его упоминала, и тут я советую нашим слушателям, если есть такая возможность, поставить на паузу наш подкаст и пойти найти фотографию Мариупольского театра, которую сегодня выложил в Телеграм советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Это то, как Мариупольский театр выглядит изнутри. Вот найдите эту фотографию, посмотрите на нее, а дальше я вам расскажу новость. Россияне намерены открыть новый сезон в разбомбленном драматическом театре Мариуполя уже в сентябре. Об этом, как я сказала, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он цитирует официальное сообщение от оккупационных властей. Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября. Новый сезон откроется 2-3 танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой. Конец цитаты. Ну и, как я уже сказала, очень важно вот эту информацию слушать, глядя на то, что осталось от Мариупольского театра. Я даже не знаю, как комментировать эту новость. Это просто невероятный цинизм. Уже нашлись, вы знаете, и российские актеры знаменитые, которые готовы туда ехать выступать.
Да, пляски на костях, выражение, которое всегда не было, в общем-то, буквальным, тут обретает совершенно четкий практический смысл.
Да, при том, что раньше танцы на костях вообще-то символизировали свободу, потому что речь шла о джазе. Но вот теперь все переворачивается, и мы живем совершенно в другой реальности. Что касается захоронений, возле Бучи обнаружили новое захоронение с мирными жителями. Об этом сообщил, в частности, Андрей Небитов, начальник полиции Киевской области. Он написал в Фейсбуке, что массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружено на позициях, которые ранее занимали солдаты Российской Федерации рядом с одним из сел. 7 гражданских лиц подверглись пыткам, судя по всему, затем были жестоко казнены, застрелены выстрелами в голову. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. И сейчас местные власти, местные активисты работают над идентификацией погибших.
Я обещал рассказать о каких-либо возможностях дипломатии или дипломатических усилиях, которые предпринимаются вокруг этой войны. Но, может быть, стоит процитировать помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, который сегодня сказал, что с момента передачи Украине российских предложений российско-украинский переговорный процесс поставлен на паузу. Он сказал, что был передан подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что на него реакции не было. Ну вот на самом деле на Западе, как я уже говорил в самом начале, российские попытки переговоров оценивают как неискренние. Сегодня об этом говорила посол США при НАТО Джулиана Смит. Она сказала, что если после начала вторжения России в Украину были какие-то попытки переговоров, на которые Украина шла с реальным желанием о чем-то договариваться, то Россия никакого подобного желания не продемонстрировала. Ну и я сегодня спрашивал Джулиану Смит, посла США при НАТО, что она может сказать по поводу последних публикаций о 10-кратном превосходстве России над Украиной в смысле боеприпасов и их использования, в смысле тяжелой военной техники и так далее. Что мешает странам Альянса и Соединенным Штатам серьезно усилить поддержку Украины как раз вот всем этим, то есть и тяжелой техникой, и боеприпасами. Ну и она ответила, что все члены Альянса так или иначе поддерживают Украину, будь то через гуманитарную или экономическую помощь, помощь в обеспечении безопасности по мере развития конфликта. Ну и постоянно США будут собирать и собирают группу своих союзников по координации усилий по поддержке Украины. Она сказала, что она, в общем, понимает точку зрения о том, что сейчас наступает критический момент во многом, и в НАТО завтра собираются представители различных стран как раз об этом поговорить. Ну вот они постоянно, по словам Джулианы Смит, оценивают запросы Украины на вооружение, а также свои возможности по выполнению этих запросов. Если говорить о других дипломатических шагах, новостях и так далее, то очевидно, что Россия пока достаточно удачно избегает международной изоляции, потому что ей в этом помогают Китай, Индия, другие страны. И стало сегодня известно, что Путин на следующей неделе по видеоконференц-связи примет участие в саммите БРИКС, то есть саммиты вот этой организации, куда входят Россия, Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия, они по-прежнему как-то так собираются, несмотря на совершенно очевидный характер агрессивной войны, которую уже более 100 дней ведет Россия против Украины. О том, что саммит БРИКС по видеосвязи состоится, сообщил тот же самый Юрий Ушаков, помощник президента России. И он сказал, что также возможность встречи президента России с президентом Украины никто не отвергает, но для ее проведения необходима тщательная подготовка. Это цитата из Ушакова. Ну, мы знаем, как Кремль пытается обосновать эту тщательную подготовку. Они говорят, что Украина должна смириться с реалиями. То есть вот такими эвфемизмами они называют прямые захваты территории чужой страны, которые уже констатировала и Генеральная Ассамблея ООН, и многие страны мира. Но вот, тем не менее, Ушаков, изображая дипломатию, продолжает говорить о том, что переговоры между Путиным и Зеленским, возможно, их никто не отвергает.
Что касается оружия, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает министров обороны, которые соберутся в Брюсселе завтра, 15 июня, принять решение в пользу скорейшей передачи оружия Украине. Он написал в Твиттере, я процитирую, «Каждый участник формата «Рамштайн» должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победит». Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения. Конец цитаты. Я напомню, что это написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ну и в то же время канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Понятно, что Украине нужно дополнительное оружие для обороны, сказал Шольц, добавив, что Германия поставляла Украине оружие с начала вторжения. В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку. Мы, среди прочего, поставляем Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии, сказал канцлер Германии и заявил, что поставки вооружения будут проходить в координации с партнерами из Европы и НАТО.
Да, действительно, он сделал эти заявления накануне. Он пообещал, что современные системы противоракетной обороны и радар будут поставлены, но пока непонятно когда. С другой стороны, в Германии очень многие отмечают такую активность посла Украины в этой стране, публичную, которая, на взгляд очень многих экспертов, местных жителей и так далее, не идет Украине на пользу. Он уже перешел от упреков в адрес руководства Германии к упрекам в адрес населения Германии. Господин Мельник написал недавно, что из Германии уезжает очень много украинцев, которые туда приехали за поддержкой, там беженцев и так далее возвращаются обратно в Украину, и что типа Германии стоит задуматься над этим. Ну вот, многие люди в соцсетях ставят под сомнение дипломатичность и правильность вообще такого подхода украинского посла в Германии ко всему этому. Но при этом Европа все равно достаточно серьезно относится к заявке Украины на вступление в ЕС. В пятницу, 17 июня, на этой неделе, Еврокомиссия должна дать заключение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов. Это сказано официально, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер. И он сказал, что комиссия еще не приняла решение, но были там аналитические дебаты, и в пятницу будет объявлено. Надо сказать, что пока Европа думает, сколько ей потребуется для принятия Украины в ЕС, власти США прямо финансируют украинскую власть, чтобы она могла продолжать работу. То есть, на самом деле, довольно большие расходы Вашингтон несет на то, чтобы оперативное управление в Украине продолжало действовать, чтобы у власти, грубо говоря, были деньги. Во всяком случае, накануне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сказал, что Штаты намерены направлять Украине около 1,5 миллиарда долларов в месяц на поддержание работы правительства. Уже выделен 1 миллиард на эти цели. И ежемесячно Америка намерена направлять Украине 1,5 миллиарда долларов в течение 4-5 месяцев точно. Это был семинар в центре Вудро-Вильсона, и он сказал, что поддержка украинских властей является одним из приоритетов администрации президента Байдена. Это правда, потому что кроме вот такой финансовой поддержки США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге, а не по морю, где это заблокировано Россией. Россия всячески опровергает, что она блокирует морские перевозки украинских сельхозпродуктов, но уже известно, кто-то из российских властей даже говорит, ну вот мы перестанем, когда Украина там что-то сделает и так далее. И США, конечно, признают, что план строительства в Польше зернохранилищ потребует времени, но Байден это уже пообещал. Кроме всего, он прямо обвинил Россию в краже зерна в Украине. И сейчас речь идет о том, что США обращаются к странам, где Россия будет пытаться продавать украинское зерно как свое.
Ну и в России официальная пропаганда, официальное телевидение, они сообщают с гордостью об этом зерне. Доставили туда-то, столько-то.
Да, в Крым там и так далее. Но одно дело хотя бы там, не знаю, ну, отправить его в какую-нибудь Курскую область, чтобы там из него хлеб пекли. Другое дело еще и заработать на этом за границей из-за того, что Украина это сделать не может. Это, в общем, конечно, еще одно дно цинизма. Ну вот США предпринимают усилия к тому, чтобы страны не покупали у России зерно, которое она украла, по выражению американских властей, в Украине. Ну, трудно, наверное, определить совсем уж точно, откуда пришло зерно, но вот усилия такие предпринимаются.
Тем временем Папа Римский Франциск выступил с новой критикой в адрес России в связи с ее действиями в Украине и заявил, что российские войска были очень жестокими. Одновременно он высоко оценил действия украинцев в борьбе за выживание. Верно и то, что русские думали, что все закончится через неделю, но они просчитались. Они столкнулись с храбрым народом, народом, который борется за выживание и у которого есть история борьбы, сказал Папа Римский Франциск, но у него была еще какая-то противоречивая цитата о том, что война якобы была спровоцирована, и сейчас эта цитата широко обсуждается в украинском обществе, и украинцы пытаются понять, что же имел в виду Папа Римский, заявляя о какой-то провокации.
Ну, у него действительно такая позиция нечеткая и не очень однозначная. Он не называет Украину стороной добра в этом конфликте, а Россию стороной зла. От него очень многие требуют определиться. Ну, 85 лет человеку, я думаю, что, в общем, не всегда он может выдержать это давление.
Но, с другой стороны, на то он и папа.
Да, пытается выдержать его как может, какие-то заявления делает. Но надо сказать, что не только у него неоднозначность. Вот если мы переходим, например, к рубрике санкций, то ровно сегодня Соединенные Штаты продлили генеральную лицензию, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими банками операции по финансированию энергетики. Вот раньше ввели ограничения в отношении там Сбербанка, Банка Открытия, Альфа-Банка, Совкомбанка и так далее. Ну вот при слове «энергетика» на Западе немножечко сдают назад, и вот оказывается, что эта генеральная лицензия продлена до 5 декабря этого года, то есть вот по сделкам по энергоносителям с этими структурами общаться можно. Но все-таки одна из самых главных санкционных новостей – это то, что с сегодняшнего числа Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключены от SWIFT полностью. Это сегодня вступило в действие. С 12 марта были отключены ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк, Новикомбанк и корпорация ВЭП. Но Сбербанк все-таки это такой царь-банк в России. И надо сказать, что мы будем следить за тем, как отключение от мировой системы финансовых сообщений скажется на работе главного российского банка.
Кстати, надо предложить кому-нибудь, вот царь-банк, это хорошее такое импортозамещенное название, потому что сейчас очень много всего импорта замещают, мы вот только как раз о Макдональдсе рассказывали, так что царь-банк, может быть, кому-то подойдет.
Кстати, насчет замещения, вот не все можно заместить, как мы сейчас узнали от президента Сербии Александра Вучича, который очень дружит с Владимиром Путиным, с Россией, всегда призывает сопротивляться западным санкциям и так далее. Ну вот он сегодня призвал граждан в Сербии быть готовыми к непростой зиме, потому что с ноября страна не сможет получать российскую нефть. С чего бы это, интересно? У него очень такие забавные цитаты, он пытается быть ближе к народу. Он говорит, все хотят, чтобы в их квартире было тепло, чтобы можно было ходить в шортах и майке. Никто не хочет носить свитер зимой в квартире, но никто не спрашивает, как мы запасемся достаточным количеством газа. И он констатировал, что с 1 ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за принятых в отношении России санкций. И, по его словам, кто знает, какие еще санкции будут введены к тому времени. То есть даже те, кто поддерживает Россию, пытается сопротивляться западным санкциям и так далее, они этими санкциями задеты, и, может быть, им стоит задуматься о причинах того, почему эти санкции были введены.
А теперь о некоторых перемещениях с должности на должность. Мы рассказывали буквально накануне о Наталье Поклонской. Она заявила, что назначена на должность советника генпрокурора России Игоря Краснова. И далее цитата. «Мной прекращается, мне нравится этот пассивный залог, ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность». То есть запретили ей где-то высказываться, потому что она уже до этого навысказывалась. Дело в том, что Наталья Поклонская была едва ли не единственным российским чиновником, публично раскритиковавшим войну России против Украины. В общем, теперь ей все это делать запретили. «Буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом о прокуратуре РФ». Как-то ее бросает туда-сюда Наталью Поклонскую.
Ну, видимо, с ней как-то грубо поговорили, потому что мы видим, да, по этой цитате, что она пытается быть строго официальной, а она очень часто в своих комментариях была не строго официальной, она допускала различные эпитеты, она допускала всякие моральные оценки и так далее. Вот здесь...
Такой эмоциональный, да, был у нее иногда посыл.
Да, видимо, ей сказали так, вот все, больше никаких, пожалуйста, распространенных предложений, а также эмоциональных реакций. Но если говорить о перемещениях, то одно очень важное перемещение произошло сегодня, и я думаю, что это важно в смысле хроник российского сопротивления, потому что надо констатировать, что российская оппозиция, которая сопротивляется войне России против Украины, это сопротивление внутри режима, ставшего, по оценке очень многих экспертов, тоталитарным. Оппозиционер Алексей Навальный был сегодня этапирован в колонию строгого режима во Владимирской области. Это ИК-6 в поселке Мелехово. Мы знаем, что на фамилию Навальный в Украине реагируют по-разному, но надо понимать, что все-таки именно этот человек организовывал сопротивление режиму Владимира Путина. Он пошел на очень серьезные жертвы в этой своей деятельности. Ну и колонию, в которую его перевели, очень многие называют «пыточной». Оттуда было очень много сообщений о том, как там издеваются над заключенными. И, конечно же, то, что его сейчас перевели туда, это продолжение оказания на него максимального давления и максимального притеснения его уже и так достаточно сложного положения.
Продолжая тему преследований, Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление 73 российских некоммерческих организаций, объявленных в России иностранными агентами. Это решение опубликовано уже на сайте суда. ЕСПЧ посчитал, что власти России нарушили право заявителей на свободу собраний и объединений, которые гарантирует 11-я статья Европейской конвенции по правам человека. И суд пришел к выводу о том, что организации вот эти, их руководители, непосредственно пострадали от проверок, от новых требований к регистрации, от санкций, ограничений на источники финансирования и от других ограничений, которые предусматривает закон об иностранных агентах. Эта новость, ну, можно ее считать частично обнадеживающей, но, тем не менее, не знаю, каким образом в России будет применяться вот это решение Европейского суда и будет ли какое-то облегчение для тех, кого признали иноагентами. Я сомневаюсь.
Ну, во-первых, не будет. Об этом сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прямо сегодня. Он сказал, что комментарий на это решение ЕСПЧ не может быть никакого после известного, цитирую сейчас Пескова, нашего документа, который был подписан президентом. Россия не исполняет больше этих решений. Это то, что сегодня Песков сказал, потому что его об этом спросили. Путин подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, которые вынесены после 15 марта этого года, больше не подлежат исполнению в России. Она же вышла из Совета Европы. Хотя, конечно же, это незаконно абсолютно. Почему? Потому что Россия не денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека. И это в соответствии с ней работает Европейский суд по правам человека. Кроме того, что вообще важно в этом решении? Теперь российские власти никак не могут ссылаться на то, что вот смотрите, мы иноагентами людей делаем. Это же то же самое, что делают проклятые люди на Западе, у них все еще жестче. Они все время это говорят. Ну, а Европейский суд сделал вывод о том, что российский закон об иноагентах фактически нарушает все международные договоренности, и он незаконен, он нарушает и, собственно, все российские внутренние обязательства по Конституции. Поэтому российские власти больше не могут ссылаться на закон об иноагентах как на аналог чего-либо западного. Запад официально сказал: нет, у вас все гораздо хуже и жестче. Ну и, пожалуй, традиционная не слишком грустная новость, а скорее забавная, которую обычно, Ксюша, делаешь ты, но сегодня я скажу про это забавное.
Да, мне надо и отдохнуть от этого иногда.
Это забавное такое, на грани гротеска, скорее всего. Вот завтра в Петербурге открывается очередной Петербургский международный так называемый экономический форум. Я помню времена, я очень много бывал на этом форуме, когда там выступали Скорпионс, Роджер Уотерс из Пинк Флойда и так далее, и так далее. Гости нынешнего 25-го Петербургского международного экономического форума будут гораздо более для Кремля авторитетные, скорее всего. Вот я вижу публикацию наших коллег из «Медузы», и среди участников Петербургского международного экономического форума движение «Талибан», главы вот этих так называемых ДНР и ЛНР, а также пранкеры «Вован» и «Лексус».
Это солидный список.
В общем, да, компания вместо канцлеров, президентов, премьеров и так далее достаточно серьезная. И мы видим, что, скорее всего, из больших людей не приедет практически никто, даже, скорее всего, китайские друзья не пожалуют, разве что по видеосвязи, как теперь у Кремля и принято.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.